Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7925-888-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». Там все последние новости. На YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Что мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут? Сначала в течение ближайшего часа, а потом в течение ближайших 25 минут. Сотрудник ФСИН убит в ходе захвата заложников исправительной колонии номер 19 Волгоградской области. Это, собственно, срочное сообщение. Мы будем это все обсуждать с Евой Меркачевой. ВСУ попытались атаковать дроном «Камикадзе АЭС» в Курчатове. Так. Роспотребнадзор поручил производителям предотвращать наличие пестицидов в чае. В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков. Ну и средняя цена билета в российских кинотеатрах превысила 400 рублей. Много это или мало, обсудим.
Поток. Успеем сказать главное.
Заключенные захватили заложников в колонии Волгоградской области. Это произошло на заседании дисциплинарной комиссии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН. Агентство отмечает, что в ходе захвата помещения ВК-19 убит сотрудник колонии, есть пострадавшие. Исправительное учреждение располагается в городе Суровикино. В колонии находится более 1200 человек. К учреждению исправительному приехал спецназ и, соответственно, там будет, скорее всего, будет проведена какая-то спецоперация на видео, которое распространяют в соцсетях. Захватчики называют себя членами запрещенного в России террористической организации ИГ. Какие еще подробности, да, есть на данный момент? СК возбудил дело о захвате заложников в связи с ЧП в колонии Волгоградской области. Что еще последнего пишет ТАСС? Туда направлена специальная комиссия. И вот мы хотели бы, конечно, увидеть еще какие-то подробности, но пока, судя по всему, их нет. Тем более, что если будет какая-то операция, то вряд ли мы какие-то подробности в ближайшее время узнаем. Попытаемся мы сейчас обсудить эту тему, тем более, что не так давно было ЧП в ростовской колонии, да, можно ли связать два этих события, попытаемся мы сейчас выяснить, пока мы не можем дозвониться до спикера. Какие еще у нас тут есть подробности, попытаюсь я узнать. Ветеран Альф призвал ужесточить содержание радикалов в колониях. Речь идет об ограничении доступа осужденных террористов к средствам массовой информации, общению с внешним миром и использовании интернетом. В комментарии для радиостанции «Говорит Москва» член ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов выразил мнение, что все такие преступники должны содержаться в одиночных камерах. Сроки их заключения также необходимо увеличить, подчеркнул эксперт. Я цитирую: «Надо найти возможность содержать радикалов, не давать им возможности общаться с внешним миром и организовать своих сторонников, вовлекать в свои ряды новых членов, организаций террористических. Не давать им там консолидироваться. По факту у нас это и есть. Это проблема не только нашего ФСИНа, это проблема всех исправительных заведений, особенно на Ближнем Востоке. Ужесточение может выражаться только при изменении правил содержания. Это ужесточение переписки, общения с внешним миром, свиданий, доступа к интернету, телефону, возможно, даже каким-то СМИ. Конечно, рассредоточение их, если позволят ресурсы, это одиночные камеры. Наверное, надо все-таки ужесточить сроки пребывания, чтобы люди понимали, что они попадают в тюрьму, не выйдут через какое-то образимое время и не продолжат свою преступную деятельность уже в статусе учителя, гуру или какого-то руководителя, который уйдет на более почетное место в их структуре. Сегодня заключенные захватили заложников в колонии Волгоградской области, и произошло это прямо на заседании дисциплинарной комиссии. В ходе захвата ВК-19 был убит сотрудник колонии, есть пострадавшие, пока мы не знаем точно их число пострадавших. Так, последние новости по этой теме. Ну, судя по всему, я все прочитала, что было на лентах, и так понимаю, что пока ничего нового мы не узнаем. Пока ничего нового нет, то это похожая ситуация, которая была в Ростовской области не так давно. Дело по событиям в Волгоградской колонии возбуждено по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений. Вот это дело возбудил Следственный комитет. Выехал туда специальная комиссия, выехали туда, насколько я понимаю, спецслужбы. Денис Кверти спрашивает: «Добрый день, предыдущий случай ни на что не повлиял». К сожалению, я не могу ответить на ваш вопрос, Денис. Мы бы тоже хотели это выяснить с экспертом, но пока мы не можем дозвониться. Получилось, да? Сейчас обсудим мы тему захвата заложников журналистом, членом Совета по правам человека при президенте России Евой Меркачевой. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ева, ну, собственно, вот второй случай, да, за последнее время. Можно ли, да, какая-то связь прослеживается между тем, что было в Ростовской области и вот сейчас в Волгоградской?
Ну, судя по моей информации, это могут быть как раз радикалы. То есть те люди, которые привлекались за преступление террористической, экстремистской направленности. И мы сейчас видим, что с ними никто не работает, и что они находятся в учреждениях с ослабленным режимом. Вот по факту, вот есть как есть. А, но в свое время мы говорили, что было бы хорошо и правильно, если бы все-таки их помещали в отдельное учреждение, где бы был усиленный контроль, где бы хватало сотрудников, да, потому что они понимали бы, что эти люди представляют повышенную опасность. Ну и где не было бы вот такой расхлябанности, да, которая наблюдается в некоторых учреждениях. Это Ростов был как раз очень показательным в этом смысле, где, как выяснилось, и телефоны мобильные, и вообще все, что угодно можно было понести.
Ну, судя по всему, ситуация сильно не поменялась.
Ну, в этом конкретном учреждении, теперь, которое у нас фигурирует сейчас в сводках, да. То есть получается, что на фоне событий в Ростове, как мы думали, будет такая массовая проверка всех учреждений на предмет того, в каких условиях там содержатся осужденные, нет ли там какого-то, не знаю, там особых привилегий у террористов, экстремистов и так далее. Но вот опять же факт, ничего этого не произошло. И все это на фоне снижения общественного контроля. Правозащитников стараются максимально не пускать. Вот я как раз тот человек, которого фактически вообще сейчас заблокировали. Они считают, что сами могут справиться, а мы видим, что они не справляются. Объективной картины им руководство не докладывает. Но у них есть всегда такие красивые отчеты, что учреждение лучше, что там прекрасно шьют, не знаю, там в конкурсе выигрывают. А что на самом деле там сидящие экстремисты-террористы творят, мы узнаем только вот когда случается подобное ЧП.
А не случайно ли это, что все это происходит именно на юге России?
Не случайно. Почему? Потому что там как раз много военных судов, и они рассматривают дела как раз по терроризму и экстремизму. И поскольку дел таких становится все больше и больше, то эти колонии в первую очередь наполняются такими сидельцами, опасными сидельцами.
То есть там их концентрация, по сути, происходит?
Ну да, да, да. Угу. Правильно.
А вот в этой колонии, в которой, да, сегодня ЧП, там 1230 заключенных, это много или мало?
Это очень много. Угу. Это даже удивительно, потому что на сегодняшний день у нас колония в среднем по 300-400 человек. Угу. А здесь такое огромное количество. Я думаю, как раз связано с тем, что у них тяжелые статьи, и если они не ушли на СВО, угу. а такое право у них есть теперь, это как раз потому, что они привлекались по вот таким опасным статьям. Я напомню, что законодательство не позволяет их брать. Вот. Соответственно, на фоне того, что других становится меньше, да, а этих становится все больше и больше.
Угу. Ну, вообще, я так понимаю, что это все-таки какая-то системная проблема, и, видимо, решение вопроса такого быстрого не предвидится.
Хочется надеяться, что оно все-таки будет быстро, потому что если еще у нас такой будет инцидент, то все-таки это напугает огромное количество людей. Mm-hmm. Я думаю, что нужно решать. Два – это уже система, поэтому надо сейчас принимать максимальные меры.
Mm-hmm. А какие максимальные меры вот в короткие сроки можно принять?
Ну, во-первых, все-таки, наверное, сделать мониторинг учреждений и понять, в каких из них находится как можно больше террористов и экстремистов. И на эти учреждения сейчас больше акцент. Допускать правозащитников туда. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы ОНК работали в этих регионах. И ОНК, которые состояли из людей, понимающих, опытных, да, не аффилированных, uh-huh. потому что в части ВНК у нас бывшие сотрудники. У нас, например, в ВНК одного региона есть начальник колонии, бывший начальник колонии, на которого uh-huh. больше всего было жалоб именно как раз на физическое воздействие. То есть этот человек, который, по словам осужденных, раньше участвовал, может быть, даже в избиениях, он сейчас проверяющий. Понятно, что такой проверяющий, он что надо заметит, а что надо не заметит. Что не надо. Поэтому вот надо как-то в этом направлении работать. Система никогда не может сама себя контролировать. Uh-huh. Это все мы уже проходили. И хотя сейчас считается, что они сами с ушами справятся в этих условиях, это не так. Нужно, чтобы был незамыленный взгляд, чтобы люди приходили, понимали, выслушивали обращения и формировали свои представления. Uh-huh. Вот на основании их уже отчетов могли бы потом вообще сделать выводы о возможной именно объективной ситуации, а не по той, которую представляют сотрудники учреждения.
Ага. Ева, вот РИА Новости пишет, что ОНК в мае проводил проверку ВК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников. Нарушений выявлено не было.
Ну, вот надо посмотреть, кто входит в эту ОНК, во-первых. Во-вторых, посмотрите, это май. Да, сейчас у нас август. Хотя, поверьте, если сейчас это произошло, это значит, что там все это зрело даже еще раньше, чем до мая. Uh-huh. Значит, даже если ОНК были совершенно не аффилированы, возможно, они были неопытные. Это же должен быть действительно такой правозащитный нюх, что называется. Uh-huh. И люди должны понимать, у кого что спросить, чувствовать вот эту обстановку. Ну вот, как мы видим, не сработало там. Надо посмотреть, как прокуратура проверяла эту колонию, потому что это еще один институт контроля не общественного, а государственного, но как раз надзирающий прокурор обязан, что называется, вот чувствовать прям, да, всеми фибрами души, что что-то тут не так. Потому что, когда сейчас будут разбираться, обязательно спросят с надзирающего прокурора, где он был, uh-huh. почему он не бил тревогу.
Uh-huh. А вот у нас слушатель спрашивает, почему этих бородатых заключенных нельзя отправить в лагерь Вынту, Княж Погост или Магадан?
У нас нет на сегодняшний день отдельных специализированных тюрем для людей, uh-huh. которые привлекаются по экстремистским и террористическим статьям. Считаю, что это не совсем верно, потому что если бы такие учреждения появились, они бы были с усиленным контролем, да, и там бы точно было, хватало бы сотрудников, и, в общем, все было бы, наверное, на другом уровне. А так их разбросали по всем учреждениям, ну, и контролировать сложно на фоне общей нехватки персонала.
Угу. То есть, если бы были отдельные тюрьмы, для них контролировать было бы проще?
Было бы проще, да. Как раз на эти тюрьмы был бы в первую очередь акцент по безопасности.
Угу. Спасибо большое, Ева. Ева Меркачева, журналист, член Совета по правам человека при президенте России, была у нас в эфире. Сегодня заключенные захватили заложников в колонии в Волгоградской области. Второй подобный инцидент. Первый был в Ростовской области не так давно. Это произошло на заседании, прямо на заседании дисциплинарной комиссии. В ходе захвата помещения ИК-19 был убит сотрудник колонии. Есть пострадавший. Исправительное учреждение располагается в городе Суровикино.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сергей пишет, в Ростовской области горит нефтебаза, хотя можно было ее защитить от дронов сварным металлическим каркасом. Колонию в Ростовской области не проверили после аналогичного происшествия в Дагестане, а теперь уже в Волгоградской области. Кругом расхлябанность. Сергей, это не совсем не расхлябанность, это что-то другое. А что касается защиты нефтебаз, вот наших НПЗ, да, вот только сейчас пытаются что-то сделать. Да, специальные сетки, но это время, все это занимает какое-то время, да. ВСУ попытались атаковать дроном «Камикадзе АЭС» в Курчатове. Это произошло минувшей ночью. Летательный аппарат сбит, обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива. Атомная электростанция работает в штатном режиме. Радиационный фон в норме, сообщает Росэнергоатом. Мария Захарова назвала актом ядерного терроризма попытку киевского режима атаковать АЭС. Подчеркнула, что эти действия требуют незамедлительной реакции МАГАТЭ. А политолог Сергей Станкевич сегодня в нашем эфире, или вчера это было, вернее, накануне в нашем эфире, допустил эскалацию российско-украинского конфликта в течение нескольких месяцев. Это произойдет в том случае, если Киеву разрешат наносить удары баллистическими ракетами по территории России. Пока западные партнеры Украины сохраняют последнюю границу благоразумия и осознают серьезность принимаемых ими решений. Заместитель директора Института стратегического исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов у нас сейчас будет в эфире. Евгений Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот смотрите, политолог Станкевич говорит, что пока западные партнеры Украины сохраняют последнюю границу благоразумия и осознают серьезность принимаемых ими решений. Как вы думаете, это так?
Ну, я бы поспорил бы насчет благоразумия со стороны наших западных партнеров. С моей точки зрения, единственное, чем они сейчас занимаются, это готовят свое общественное мнение к дальнейшей эскалации. Все прекрасно понимают, что использование баллистических ракет против канонической территории России – это уже более серьезный уровень эскалации, с которым мы ранее не сталкивались. Однако, учитывая, что вот последние месяцы Запад постоянно говорил киевскому режиму, что канонические, имея в виду границы до 2014 года, территория Российской Федерации неприкосновенно, постепенно приоткрывалась, скажем так, как, ну, возможности для использования западного оружия, и фактически сейчас они спокойно используют западное оружие на территории Курской области, там танки «Челленджер» британские засветились, американские БМП, ну, в целом, скажем так, стрелковое оружие непосредственно на поле боя уже используется без ограничений.
Ну, там уже даже ЧВК уже даже зашло.
Да, поэтому вот, это следующий момент, который я хотел сказать, и то, что уже граждане не Украины оказались на территории Курской области, как журналисты из CNN, так и самые настоящие военные инструкторы и ЧВКшники, ну, как это можно, даже если мы встаем на их позицию, так, представим себе невозможно, что, скажем так, что Крым и Донбасс не россии, с их точки зрения, подчеркну, тогда вопрос, а что ваши люди делают на территории Курской области? Потому что это очень интересный прецедент со стороны противника, потому что они 2,5 года, имея в виду киевский режим, всем рассказывают, что они обороняются, а сейчас мы видим яркий эпизод того, когда даже с точки зрения их же правил и установок они начали чуть ли не захватническую войну. Я даже проведу такую параллель. Вот давайте вспомним там первый месяц-два СВО. Наши военные, заходя на украинскую территорию, на тот момент в течение долгого времени не утверждали местные комендатуры, военно-гражданские администрации. Даже если мы сейчас вспомним тот период, многие блогеры, военкоры говорили, да как так? И, в принципе, местные украинские гражданские администрации работали у нас в тылу и в Харьковской области, и в Черниговской, и так далее. То тут, вот в Курскую область, противник только зашел, и фактически меньше, чем через неделю, они объявили о том, что они намерены организовать свою администрацию и свою комендатуру. Что это, как это можно назвать, кроме слова оккупация?
Это что-то напоминает, да, кстати, даже.
Поэтому, да. Ну, что-то напоминает, тем более...
Вот, и Вторую мировую войну это напоминает.
Да-да-да-да, это, тем более Курск, кстати, особое место, место коренного, окончания коренного перелома во Второй мировой войне, поэтому, ну, видимо, у хода истории есть чувство иронии, и мы сталкиваемся с тем, что последний аккорд киевского режима сейчас играется именно на Курской земле. Однако, понимая, что их подопечные сейчас, с точки зрения Запада рассуждаю, в виде так называемых украинских властей, их ресурсы заканчиваются, наступательный потенциал заканчивается, с моей точки зрения, они могут пойти на дальнейшее повышение ставок и совершить попытку теракта против наших ядерных объектов, будь то Запорожская АЭС или Курская АЭС, либо более активно использовать баллистическое оружие уже против...
Ну, собственно, собственно, они уже вот начали эти попытки реализовывать, потому что они дроном «Камикадзе», они уже дрон «Камикадзе» туда направили, слава богу, его сбили.
Слава богу. Ну, с моей точки зрения, что планом минимумом этой курской авантюры это была поставлена задача дойти до тех рубежей, с которых можно было бы по противнику по Курской АЭС вести огонь из ствольной артиллерии. Понятно, план максимум – это непосредственно захват Курской АЭС. Слава богу, наши вооруженные силы своей храбростью, талантом, мужеством не дали противнику реализовать даже план минимум. Но, к сожалению, дроны они будут использовать. И вообще, сама идея с использованием ядерного оружия – это та история, на которую очень сильно уповает Зеленский. Не просто так провоцируются в том числе наши белорусские товарищи со стороны киевского режима. И эта история, скажем так, очень опасная. То есть Зеленский сейчас напоминает, извините, скажу так немножко, может быть, зоологически, крысу, загнанную в угол, которой просто некуда деваться и которая способна, наверное, на все. И поэтому здесь нужно быть нам очень аккуратными, потому что ядерная эскалация никому не нужна. Нам она точно не нужна. Да и, скорее всего, даже тем же американцам она не нужна. Но, скажем так, возможно, все.
Но вы говорите, американцам не нужна. Но если она не нужна американцам, ну, они такую самостоятельность вряд ли же проявляют, да, в Курской области?
С одной стороны, да. И с другой стороны, нет. Я объясню, какая ядерная эскалация не нужна американцам. Американцам не нужна большая ядерная война между Россией и Америкой.
Ну, это-то понятно, да.
Да. А вот на уровне ТЯО, тактического ядерного, в рамках Европы и без участия Америки, ну, может быть, с участием Польши, Прибалтики, Чехии и Германии, как говорится, почему бы и нет. Тем более, что американцы в таком случае смогли бы провернуть трюк, который они уже два раза в 20 веке проворачивали. Когда в Европе была война, они на этом очень много успешно зарабатывали.
А сейчас, как вы думаете, у них получается заработать?
Ну, конечно. Естественно, скажем так, их заработки бьют все рекорды, стоимость вообще оружия у американских военно-промышленных корпораций выросла в 2-3-4 раза за время проведения СВО. То есть они сейчас считают просто огромные деньги. Плюс основной промышленный конкурент в рамках западного мира Германия, ее индустрия, полетела, можно сказать, в пропасть. Это можно даже посмотреть.
То есть они сразу несколько целей, в принципе, достигают.
Естественно, естественно. То есть и экономика, и финансы. Германия отказывается от своей индустрии, немецкие компании переносят производство в США, поэтому текущая комбинация им выгодна максимально. Единственное, что они хотят удержать, но при этом гордо сохранив лицо, это все-таки не допустить третий мировой, имею в виду обмен стратегическим ударами, стратегическими ядерными вооружениями. Да. Все остальное, как говорится,
остальное,
почему бы и
пожалуйста.
Не для них.
Да, спасибо большое. Да, спасибо, Евгений Викторович. Евгений Сембратов, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, был у нас в эфире. Обсудили мы возможную эскалацию конфликта украинского. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:34 в Москве. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Я напомню, наш координат. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Посмотреть на нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. В течение ближайших 25 минут поговорим мы о том, что Роспотребнадзор поручил производителям предотвращать наличие пестицидов в чае. В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков, и средняя цена билета в российских кинотеатрах превысила 400 рублей.
Поток. Успеем сказать главное.
Роспотребнадзор поручил производителям предотвращать наличие пестицидов в чае. Управление Федеральной службы по Татарстану выдало предостережение трем крупным участникам рынка, продукция которых продавалась в торговых сетях «Спар» и «Светофор». Как сообщают «Известия», у компании «Май» были обнаружены пестициды в зеленом листовом чае «Ричард». У «Ариме» нашли посторонние вещества в чае «Гринфилд», а у рязанской чай-развесочной фабрики пестициды оказались в продукции под товарным знаком «Три дружных слона». В газете отметили, что ведомство потребовало изъять их из оборота, а также предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований были объявлены торговым сетям, в которых продавался такой товар. Глава ассоциации «Росчайкофе» Ромас Чентури будет сейчас у нас в эфире. Ромас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что за проблемы такие с качеством чая наших производителей и проблемы ли это?
Ну, смотрите, с одной стороны, если подходить формально к этому вопросу, безусловно, есть проблема, которая редко, но все равно выявляется и выявлялась. Данная ситуация, о которой мы сегодня вот говорим, она была выявлена в конце декабря, если я не ошибаюсь, прошлого года. Значит, действительно редко такие ситуации возникают. С чем, почему я говорю, что формально проблема есть, и на самом деле опасности никакой нет. Сейчас объясню. Дело в том, что в нормативы, которые действуют в Российской Федерации на сегодняшний день, они не полностью отражают, а достаточно далеки от той актуальной нормативной базы, которая существует в мире. В странах, которые выращивают чай, откуда мы импортируем, и во многих странах потребителях чая нормативная база значительно больше, шире, и она, скажем так, отвечает тем современным, современному состоянию индустрии. Так получилось, что, к сожалению, в Российской Федерации мы производим очень мало чая, в Краснодарском крае производится всего там 0,2% от потребности, поэтому, может быть, внимание было немножко, скажем так, расфокусировалось. И в последнее время, последние полтора года мы активно взаимодействуем с Роспотребнадзором, проводилось большое мониторинг по разным используемым сегодня в мировой индустрии пестицидам. И, соответственно, мы сейчас находимся на той стадии, когда совместно с Роспотребнадзором довольно активно пройдем путь актуализации нормативов, внедрения большинства международных нормативов, которые действует в странах производителях чая и во многих странах потребителях. Поэтому ситуация скорее... Да, и самое главное, почему я говорю, что формально есть проблемы, но на самом деле опасности нет, потому что в тех редких случаях, которые проявлялись за последнее время по пестицидам, с точки зрения международной нормативной базы, никаких нарушений, отклонений от международных не было. Что касается, по сути, того, как действует сейчас законодательство в России, которое не допускает наличие любого количества, даже следовых значений пестицидов, ненормированных на нашей территории, но это тоже факт юридически. Это, я бы сказал так, это такая правовая серая зона, которая требует довольно оперативной, чтобы, так сказать, не было лишних поводов спекулировать на этой теме, оперативного, скажем так, адаптирования к реальной практике, которая есть во всем мире, и здесь нечего скрывать и бояться, безусловно, все страны стараются следить за тем, чтобы не было превышения каких-то опасных пестицидов, и, соответственно, мы здесь тоже в этом вопросе вместе с Роспотребнадзором уверен довольно быстро ситуацию.
Правильно ли я понимаю, что, ну, поскольку, что греха таить, это же не наш чай-то, в принципе, он привезенный, да?
Там... Чай весь импортный, да.
Конечно, это импортный. Шри-Ланка, там Китай, то есть получается, что эти пестициды уже были изначально в этих листьях.
Пестициды используются для защиты в сельском хозяйстве во всех сферах. Да. От вредителей, конечно. Да. Поэтому основная задача, почему, в чем проблема, что нужно нормы иметь, чтобы вы понимали, и мы все понимали, и потребители как бы были уверены и спокойны, что остаточных норм пестицидов, используемых при выращивании в тех листьях, которые есть, они безопасны. В этом основная задача. То есть иметь нормативы, которые показывают, данный пестицид вот до этой, так сказать, этого значения не опасно, свыше, значит, необходимо полностью изъять. В данном случае мы вот как бы находимся в этой серой зоне. Почему я ее называю серой? Потому что, с одной стороны, понятно, что во многих странах, во всех странах, где выращивается чай в промышленных масштабах, так же, как и любые другие продукты, это не только чай касается, здесь не надо фокусироваться во всех сельхозпродуктах, да, сельскохозяйственного производства, да, они все так или иначе используются технологии защиты от вредителей. Соответственно, основная цель в данном случае – чтобы урожай был, чтобы качество было, чтобы, так сказать, мы получили достаточное количество урожая, да, все это делается с этой целью. Задача в данном случае наших уже сферы, так сказать, контроля, да, наших служб, которые занимаются контролем, чтобы нормативная база отвечала вот современным запросам. В мире используется до 1000 пестицидов. До 1000. У нас в России нормировано пока там около 30, чуть больше 30, 35 или 36 пестицидов. Это очевидная недоработка, которая необходимо системно, планомерно, так сказать, привести в соответствие. И бояться, так сказать, не надо. Все страны, которые, во-первых, поставляют нам чай, это крупнейшие страны-производители, которые поставляют чай не только в Россию, а по всему миру. Это крупнейшие экспортеры чая. И, так сказать, каких-то отклонений вот по тем редким случаям, которые мы видим, в том числе и мониторинг проводят, и компании же сами за этим следят довольно внимательно. По тем редким случаям, которые возникают, превышений с точки зрения международной, так сказать, нормативной базы нет. С точки зрения нормативной вот базы международного, так сказать, чайного рынка, проблем с этой точки зрения у продукции, продающейся в России, нет.
Нет, спасибо большое. Спасибо, Ромас Чентурия, глава ассоциации «Росчай и кофе», был у нас в эфире. Роспотребнадзор поручил производителям предотвращать наличие пестицидов в чае, но вот, как мы выяснили, полностью их наличие невозможно, скорее всего, предотвратить, а, возможно, надо привести в соответствие нашу какую-то нормативную базу, привести в соответствие с международными просто нормами, потому что, скорее всего, ну, многие продукты, да, содержат пестициды, и не всегда стоит их бояться. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я вот не могу понять, чем там вообще в Роспотребнадзоре они занимаются. Что за каменный век вообще у них? Разогнать вообще эту организацию, я не знаю. Вот. Ну, действительно, вот такое впечатление, они там, не знаю, сидят, только деньги получают и больше ничего.
Так, вот такое впечатление. Это по поводу того, что они пестициды в листьях чая ищут, да?
Ну, надо же с миром-то идти в одну ногу, как бы. Если мы этот чай покупаем тысячелетия уже в России, да? И что, они не знают, что там пестициды есть? Они вот первый раз это узнали. Что это такое вообще?
Ну, я так понимаю, что это какая-то формальная история. Да, спасибо большое. Просто Роспотребнадзор опубликовал этот отчет, а вот такие вот журналисты, вот как мы, это подхватили.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков. Минцифры внесет в Госдуму этот документ в сентябре. В сентябре, сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. О планах законодательно запретить массовые рекламные обзвоны Шадаев рассказывал в апреле. Тогда он отмечал, что из-за них у россиян выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам. Сейчас в России действует административная ответственность за спам-звонки. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в начале апреля. За его нарушение физлица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица от 20 до 100 тысяч, юрлица от 300 тысяч до миллиона рублей. Эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ПАО «Элемент» Александр Дворянский. У нас на связи Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Коллеги, добрый день.
А как вы считаете вообще вот этот вот закон, да, запрет спам-звонков, как он будет действовать и возможно ли вообще как-то предотвратить эти спам-звонки?
Ну, смотрите, инициатива очень-очень-очень полезная, она правильная и своевременная, то есть как бы, я ее полностью поддерживаю. На техническом уровне блокировать там огромное количество звонков с одного и того же IP-адреса, вот, это вполне себе возможно реализовать.
А, то есть это можно сделать? Но
да, это безусловно можно сделать.
Это же обходят все равно, вот те же мошенники, их можно отнести к спам-звонкам тоже?
Да, конечно же.
Они же могут обойти, скорее всего, все эти защиты.
Ну, смотрите, тут важно понимать, что мошенники не стоят на месте. Они тоже развиваются, они постоянно там изменяют свои там инфоповоды, свои техники. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что этим законом не ограничится, он будет дальше также развиваться. То есть, чтобы эффективно с ними бороться, нужно быть не то, что идти в ногу с ними, а нужно быть на шаг впереди. Вот. Поэтому здесь этот закон также будет эволюционировать, там появится, возможно, какой-то следующий, там, подзаконные акты какие-то. То есть, это такой постоянный процесс. Вот. Но это хороший шаг в этом направлении.
А вот здесь, знаете, еще какой вопрос? Как отличить спам-звонок от не спам-звонка? Вот реклама, это спам-звонок или нет?
Слушайте, ну, это очень просто. И практически у каждого банковского приложения, приложения операторов связи, там есть у Касперского приложения, которое просто ставишь себе на смартфон, и он показывает подозрение на спам, там, медицинские услуги, доставка. И ты уже понимаешь, стоит брать звонок или не стоит. То есть, на самом деле, я предлагаю их скачивать и использовать. Ну, бесплатно, есть бесплатно.
А смотрите, вот, Александр, да, Александр Евгеньевич, вот у меня сейчас стоит несколько вот этих спам-защит, и я могу сказать, что все равно они проходят, вот эти звонки. Все равно каким-то образом они пробиваются.
Это, конечно, не стопроцентно, вот. Но здесь надо понимать, что вот действительно злоумышленники тоже не стоят на месте. Вот. Есть, например, хороший ресурс на сайте Сбербанка, на котором можно прям зайти и указать номер, с которого звонили, там с кратким комментарием, каким образом побеждать злоумышленника. Вот. Здесь тоже надо понимать, что это такое вот, ну, масштабное явление, и бороться с ним нужно как бы там, не только на уровне законов, а на уровне самих граждан, которым как бы позвонил мне человек, допустим, там откровенная реклама. Вот. Я пошел на сайт, вот, телефон разместил, указал, его там мгновенно заблокировали. Вот. Ну, то есть здесь надо тоже как-то вот совместно, наверное, действовать будет правильно.
Просто вот сейчас уже, да, сейчас есть административная ответственность за это, да, штрафные санкции. Вообще мне интересно, кого-то штрафовали за спам-звонки, потому что они как были, так и поступают на самом деле.
Нет, ну, безусловно, кого-то штрафовали, вот, но этот такой пласт, наверное, вот таких вот звонков, он большой, вот, возможно, он идет даже с территории не нашего государства, то есть не России, вот, и этот процесс такой, как бы, то есть его достаточно сложно очень быстро, как-то вот эффективно, например, вот перевести в правовое русло. Вот. И плюс по поводу, вот вернусь немножечко, по поводу вот спам-звонков и приложений, которые контролируют, вот, соответственно, есть бесплатные, есть платные. Вот, безусловно, платные, они там хоть и стоят там, ну, условно говоря, 1000 рублей в год, вот, они все равно работают немножко лучше. Ну, потому что бесплатно всегда с каким-то немножко ограниченным функционалом, платные лучше.
А я так понимаю, что вот когда вот этот закон примут, да, о полном запрете, то все операторы связи обязаны будут прям блокировать эти звонки.
Ну, они сейчас, в принципе, обязаны блокировать, но просто будет больше правовых оснований для этого. И примеров как, то есть там будет написано, по каким критериям они блокируют.
Спасибо большое. Эксперт по кибербезопасности, директор по информационной безопасности ПАО «Элемент» Александр Дворянский был у нас в эфире. Обсуждали мы блокировку спам-звонков, которые уже на законодательном уровне принимают. Давид пишет, так они сейчас прозвон делают, перезваниваешь, извините, не смогла дозвониться. Да, они вот какими-то еще вот такими способами все это пытаются сделать. Нельзя ли вообще сделать для абонента запрет на международные звонки? Сергей, ну тут вся проблема в том, что звонки, они не проходят как международные, они проходят как внутри России. Звонить вам могут вот с этих IP-номеров откуда угодно. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу спам-звоночков, да, хотел бы высказаться. На данный момент инициатива, конечно, хорошая, но я не думал, что она будет рабочая, поскольку очень много сим-карт продается, вот, скажем так, нелегальных. То есть, не то, что нелегальных. Эти сим-карты, ну, в принципе, можешь легально покупить в неограниченном количестве у сотовых операторов. Вот с этих вот звонков начинается, вернее, вот с этих вот сим-карт начинаются звонки.
Ну, собственно, то смотрите, есть, смотрите, далее, вот эти вот сим-карты, сейчас будет ограничение, там, по-моему, 20 штук только можно на физлицо.
Ну, опять же, смотрите, да, вот через какого-нибудь IP-оператора связи, который предоставляет, опять же, вот эти федеральные номера, начинающиеся на 903, 904, в принципе, как бы номера купить не проблема. Причем есть, допустим, вполне себе зарубежные сервисы, которые предоставляют
эти номера. Генерируют еще эти номера, их, да, отследить не так и просто.
Ну, вот здесь, я думаю, что... Наверное, как-то номерные емкости пора начинать просто-напросто ограничивать.
Да.
Вот. Переводить, наверное, все-таки мобильную связь вот на городские коды, а там уже вот эти федеральные номера отдать организациям. И здесь, опять же, какая-то регуляторика нужна по ограничению этих мобильных номеров.
Угу.
Будут звонки... Вас внесли в спам-список, допустим, тот же Сбербанк, он постоянно звонит с разных номеров.
Uh-huh.
Нужен один-два номера. Ну, внесли вас за обзвон. Ребята, это уже ваши, как говорится, проблемы. Uh-huh. Решайте этот вопрос. Вот. Но, честно говоря, да, вот я сейчас как бы пользуюсь сотовой связью, стоит у меня вот это приложение, да, которое маркирует эту рекламу.
Uh-huh.
Антиспам не отрабатывает. Отрабатывает, но далеко не все.
Да, спасибо, банки, спасибо, да. Поняла, Виталий. Да, антиспам не отрабатывает, да, я по себе тоже это вижу. У меня рабочий номер телефона тем людям, которым я звоню, определяется как спам или как мошенник, я ни то, ни другое, запятая, что с этим делать, я не знаю, куда я звоню в Ростелеком, они просто разводят руки. Андрей, это конкретно у них так записано, видимо, не знаю, почему, это вот какие-то сервисы, которыми они пользуются, и какие-то люди вас туда внесли конкретно. Это конкретные люди так делают. Такие ситуации бывают. Это не значит, что вы спамер. Обсудили мы, в Госдуму внесут проект о запрете массовых спам-звонков.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Средняя цена билета в российских кинотеатрах превысила 400 рублей. Вот так вот. Таким образом, был установлен новый рекорд. Показатель стал самым высоким с 2015 года. Я думаю, это не последний рекорд. Об этом говорят данные, размещенные в единой автоматизированной информационной системе фонда кино. Так, покупка одного билета за неделю с 1 по 7 августа в среднем обошлась. Это средняя, да, цена. Более 400 рублей, 402 рубля почти. А в середине месяца с 8 по 14 число средняя цена снизилась до 385. Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщала, что посещаемость российских кинотеатров увеличилась с 41 миллиона человек в 2002 году до 126 миллионов в 2023. Ну, тут такие цифры, да, за 20-летие совершенно... Совершенно очевидно, что эта цифра увеличилась. Кинокритик Роман Григорьев у нас на связи. Обсудим мы сейчас стоимость билетов в кинотеатрах и посещаемость. Здравствуйте, Роман.
Да, добрый день.
А как вы считаете, вот средняя цена в 400 рублей, это нормально уже сейчас в нынешних условиях?
Ну, вы знаете, я вот по себе сужу, мне приходилось разные суммы выкладывать за билеты. И так, чтобы я какой-то миллионер был, и наоборот, получал какое-то пособие, никогда этого не было. В среднем такая вот, в общем, цена всегда за билет меня, как обыкновенного кинозрителя, устраивала. Я думаю, что 400 в нынешних условиях, когда у большинства выросли доходы, в общем, это не так много.
То есть это вполне, в принципе, такая средняя температура по больнице нормальная?
Ну, вы вот давайте по себе судите. У вас есть 400 рублей на вечерний поход в кино?
Ну, лично у меня есть. Ну, я житель Москвы, я все-таки живу в Москве, да. Ответ. Да, я живу в Москве.
Ну, цена средняя в Москве, может быть, 400, там, 450 или больше, в зависимости от...
В Москве театра. Может быть какая угодно, абсолютно, даже 10 тысяч бывает.
Да, есть такие кинотеатры, все правильно. Но для провинции, я думаю, хотя мне не нравится это слово очень, я думаю, что там тоже цена в 300 рублей не сильно отпугнет человека. Вопрос в другом, было бы что смотреть.
А вот как раз вот об этом я тоже хотела поговорить. Есть что смотреть, что сейчас посещаемостью в российских кинотеатрах?
Ой, хороший вопрос. Значит, ну что, во-первых, лето. И поэтому люди все где-то на даче, на грядке, где-то на море, там на пляже или еще где-то проводят время, поэтому
то есть спад сейчас есть, да?
Летом
летний.
Месяцы провисают, и показатели конкретно летние, наверное, ну, не отражают всю картинку целиком. Ну вот на первом месте фильм, который собрал практически там за месяц, только «Неприметная история» собрала 210 миллионов, а, скажем, с «Прилучным» «Водитель олигарх» забрал со 37 дней в прокате, ну, тоже почти 300 миллионов рублей. Ну, как-то маловато.
А то есть это маловато сейчас?
Ну, это очень скромные показатели. Я думаю, что раньше 300 миллионов это был какой-то результат фильма, скажем, фестивального такого плана для какой-то там интеллектуальной такой кинозрительской аудитории. Вот, что-то такое 300 миллионов, это считалось там, ну, как бы, ну, хорошо, вот. Столько, сколько могло зрителей, столько этот фильм посмотрело. Ага. Ну, конечно, для того, чтобы отбиться там при этих бюджетах, конечно, этого недостаточно. И, в общем, все в основном сходятся на одном и том же, что пока еще мы не можем обеспечить кинотеатры таким валом кинофильмов, который бы вернул нас к цифрам там хотя бы 2019 года, потому что относительно тех показателей мы просели где-то на 40%.
Вот. Нет, ну это очевидные причины.
Это дело поправимое, в общем-то, постепенно.
Ну, сколько времени на это потребуется? Несколько лет, наверное.
Вы знаете, зависит от вообще усилий всей индустрии. Я могу сказать, что сейчас идет, например, сильный отток зрителей из кинотеатров в онлайн-сервисы, которые со страшной силой за отсутствием, значит, прав на новые иностранные сериалы и фильмы, в принципе, да, снимают своими силами собственный продукт. Это тоже как бы один из таких факторов. Мы еще попали вот в такую как бы ситуацию, когда люди больше остаются дома, телевизор огромных размеров можно купить за сравнительно небольшие деньги. Ну, что я пойду, поеду, там, я дома посижу, посмотрю сейчас. Вот как бы есть удобство еще в сервисном плане, очень выгодное, да, никуда не ходить, смотреть дома. Но я считаю, что это не мешает кинотеатрам вернуться в будущем к большим заработкам, и продюсерские компании будут много получать, если мы начнем снимать в большом
Да. А, ну вот на этом, собственно...
Назад.
Да-да, у нас проблемы просто с этим.
Вышли на где-то 300-400 фильмов в год, из которых 100 будет там блокбастерами. Вот если будет «Экипаж» каждый год появляться новый, я имею в виду по уровню, ага. да, или какой-то свой «Бэтмен», или вот я, например, сейчас то,
да.
не в Москве.
Спасибо большое, Роман, спасибо большое, у нас просто время закончилось, да, если будут вот такие блокбастеры хотя бы раз в год, то мы, возможно, выйдем на предыдущие показатели, которые были когда-то, может быть, лет 5 назад. Мы обсуждали, что средняя цена билета в российских кинотеатрах превысила 400 рублей, а вот посещаемость как раз снизилась. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».